по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1245-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Тут пишут, что хорошая команда. Карина Герасимова пишет. Кстати, Карина, пишите, когда вот я вас слушала и так далее. Да, сейчас вас давно не слышно. Напишите, пожалуйста, как вы. И если вот о чем-то можем помолиться о вас, помочь вам, поддержать вас тоже, напишите нам, пожалуйста, об этом. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами сейчас в Откровении Иоанна Богослова, как раз последней книге Библии, мы с вами сейчас говорим, мы сегодня завершим, кстати говоря, с вами, нет, не завершим, мы продолжим сегодня разговор о замечательной церкви. Это Филадельфийская церковь. Нет, конечно, слово Филадельфия, да, оно значит братская любовь, но это не библейское название. Иногда говорят, ну вот, такая церковь, такой город, город братской любви, прямо из Библии. Ну нет. Сегодня будем об этом говорить, кстати говоря, о происхождении названия этого города тоже. Вот, и я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие трансляции, где вы видите или слышите эту программу. А я напомню также, что уже вышедшие наши эфиры вы можете тоже найти в интернете, тоже на нашем сайте, в нашем приложении и в группе ВКонтакте. Жанна писала нам в комментариях вчера, давайте будем готовиться ко встрече со Христом и будем делать это более тщательно. Вот тут как раз этот лозунг, тут, кстати, интересная такая история. Кто-то из вас, кто-то из нас когда-то даже был пионером. Ну, это для этого нужно быть постарше, да, вот. Но есть люди, которые были пионером в Советском Союзе. И там был такой лозунг «Будь готов, всегда готов». Девиз. Да? Все-таки не лозунг, а это девиз. Вот. И происходит он из скаутского движения начала 20 века. То есть пионерия его скопировала. Ну, скажем так, скопировала. А скаутское движение это происходит во многом из христианских корней. И вот когда этот лозунг появлялся, как раз вот это начало 20 века, как раз очень сильный был интерес именно в христианском мире, в христианской церкви. Не только к пророчествам, как к информации. Ну, потому что, вообще говоря, пророчество как информация, ну и что? Да, вот ну, получили мы информацию. Дальше что с ней сделать? Как с ней быть? А был интерес, повышающийся, укрепляющийся интерес к пророчествам, как призыву к действию. Вот будем готовиться, будем постоянно готовы к встрече со Христом. И вот этот лозунг, он, собственно, изначально оттуда и относится, туда и относится, оттуда и исходит. Смотрите, что происходит. Вот опять, тем, кто не пионеры, ну, вот вам, мне просто придется рассказать, да, но хотя и другим тоже, кто не был пионером, и кто был пионером тоже. Смотрите, будь готов, да, это вот готовься. А ответ на это был «всегда готов». Почему? Потому что просто одномоментно взять и подготовиться нельзя. Готовность к встрече со Христом – это не процесс, это состояние. Это не то, что вот я сейчас приготовился, и теперь, как я не знаю, я приготовился провести эфир. А теперь я его могу провести. А если бы вы меня разбудили в 2 часа ночи, я бы эфир не провел. Ну и все выключено, и вообще сплю. А встреча со Христом, она по-другому устроена. Вот тут поэтому, именно в этом контексте, в этой связи, как раз и тот принцип «будьте готов», и ответ «всегда готов». И, кстати, «по пути не обижать друг друга», пишет Жанна. И после этого у нас пошел разговор на весьма разнообразную тему. Сначала он такой был достаточно простой, потом постепенно сложнее и жестче. Это тема конфессии. Это тема деноминации, Альфия спрашивает, разные понимания, толкования Библии образуют конфессии? Я бы сказал, что нет. Потому что даже внутри одной конфессии, в одной деноминации, могут быть люди, которые несколько по-разному понимают Священное Писание. Ну, то есть вы возьмете Баптистскую церковь, и особенно Баптистскую церковь, каких много, кстати, где, скажем так, учению, сбалансированному учению, может быть, не уделяется такое внимание, как хотелось бы. Там не только разные члены церкви по-разному могут понимать Писание. Там на кафедре могут быть, те, кто знают, те понимают, на кафедре за одно служение могут быть два или три проповедника, у которых разные взгляды на одно и то же место Священного Писания. И это, на самом деле, далеко не всегда плохо. Это значит, что эти люди трудятся вместе. Это значит, что такие люди служат Христу. Более того, мы с вами говорили и не раз повторяли мысль о том, что ни один из нас здесь, на этой земле, в этой земной жизни, не имеет полного понимания Священного Писания. Ни один из нас не может сказать, я полностью понял, как это на самом деле. И есть сложные места Священного Писания, как говорил в свое время один из моих преподавателей. Если я вижу, что существует более 10 интерпретаций какого-то места Священного Писания, я должен сказать и признаться, что на самом деле никто точно не знает. Вот хочется сказать, я знаю и так далее, да, но... Ну, поскольку интерпретаций так много, и за каждой из них стоят умные люди, и за каждой из них стоят любящие Бога люди, надо понимать, что мы приходим к чему-то, мы приходим к интерпретации. Я не могу сказать, знаете, я вот этого не знаю, и все. Но мы все-таки ведем духовную работу и умственную работу для того, чтобы разобраться. Но мы понимаем, что возможны и другие интерпретации. Вот, так что нет, конфессии не по этому принципу выстраиваются. Кто-то скажет, конфессии выстраиваются по принципу поклонения. Мне ближе такое-то поклонение, другому человеку ближе другое поклонение. Думаю, что и это не так. Потому что внутри одной и той же конфессии, внутри одной и той же деноминации бывают церкви с весьма разным стилем поклонения. И это не мешает им оставаться в одной и той же конфессии. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, как-то тоже спросили о происхождении конфессии. И он выделил принципиально важное слово. Это слово «власть». И второе слово «влияние». Да, конечно, существует разделение на христиан и нехристиан. Это другое. Но очень часто бывает, что конфессии происходят именно там или разделяются именно там, где есть борьба за власть, где есть борьба за сферы влияния, отчасти связанные с политической борьбой. Не обязательно, но это бывает тоже. А вот сатана разделяет не через Божие Слово, а именно через стремление к власти. Юрий пишет, как хорошо, когда люди достигают любви и почитают другого выше себя. Но в жизни не всегда так бывает. И приходится терпеть неуважительные отношения. Но даже это верующему во благо. Я скажу больше, Юрий. Иногда ловишь себя на том, что к другим людям с неуважением относишься. Вот вы-то сказали про то, как нам приходится терпеть неуважительные отношения к себе. Да, есть такое дело. Но есть и другой аспект, да? Когда мы понимаем, что мы сами не относимся к другим людям с тем уважением, с которым должны бы к ним относиться. Юрий продолжает, терпение растет, когда мы принимаем искушение, я думаю, проходим через искушение, да? Или преодолеваем искушение, потому что вы дальше пишете, и радуемся, что преодолев его, что когда мы преодолели его, Бог производит в нас терпение. Об этом мы с вами читали у апостола Петра. Это было. Вот. Свет Конец пишет, но вы никогда не преодолеваете, рано радуетесь. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете. Свет Конец, откуда вы знаете? Вот серьезно. То есть ваши комментарии не дают мне основания полагать, в данном случае, в данном, вот в данный момент времени, да? Ну, ладно, в данный момент. Вот вчера, ну, по ситуации на вчера, вы говорите «вы», да, противопоставляя себя тому же Юрию. Так вот, ваши комментарии не дают мне основания полагать, что вы возрожденный христианин. Слушающий человек – да. Человек, за которого многие молятся – да. А человек спорящий, ищущий – да. Но у меня нет основания пока, на данный момент, полагать, что вы возрожденный христианин. Скоро это изменится. Я молюсь и надеюсь, что так оно и будет. Вот, теперь. Поэтому простите, пожалуйста, но не вам говорить Юрию или любому из христиан о том, что вы не преодолеваете, рано радуетесь. И я понимаю, что вы цитируете Христа, но для этого надо быть христианином, для этого нужно быть верующим человеком. Для этого нужно знать, что такое проходить через искушение. И что такое преодолевать искушение. И что такое иногда падать. А потом милостью Божией вставать и идти дальше. Многие из наших слушателей знают об этом. И, кстати говоря, Настя вам пишет, что хочешь обличить кого-то, подойти или подойди лично. Это все-таки для верующих людей. Вот простите, пожалуйста, но ну вот так. Поэтому да. Но вот когда мы с вами говорим о христианах, о христианской жизни, есть смысл посмотреть вот еще на одну вещь. И об этом дальше вы пишете в своих комментариях, потому что дальше у нас пошли комментарии по конфессиям, по церквям. Мы с вами сегодня к этому подойдем, и мы с вами сегодня это будем озвучивать. Я очень рад, что мы с вами до этого дошли в нашей беседе, до этого разговора. И слава Богу, я очень рад, что вы сейчас участвуете в этом разговоре, задумываетесь об этом. Там потом Игорь Феденков стал писать, и в комментариях от Игоря опять прослеживается вот это «правильные конфессии и неправильные конфессии». Интересно, что это делают самые разные люди. Вот эта конфессия правильная, эта деноминация неправильная. Там это, эти молодцы, эти нет. Есть такая шутка, такой анекдот. Я не буду его рассказывать, простите. Но это про то, что некоторые баптисты считают, что только баптисты спасутся. Сюда можно поставить представителей любой другой конфессии, любой другой деноминации. Но вот какая получается история. Когда мы говорим о церкви, да, есть единая истинная церковь. Это сообщество всех верующих людей, всех людей, искупленных Иисусом Христом. Сообщество всех любящих Господа людей, возрожденных в Иисусе Христе. И интересно, что такие люди бывают порой в очень странных местах. Вот, да, я сказал сегодня, но отчасти этот разговор будет завтра, насколько я помню. Вот эти предзаписанные наши части. Там у доктора Маги была такая фраза, что я иногда удивляюсь, как этот человек может быть вот в этом конкретном месте. Что он там делает? Но в конечном счете я понимаю, что это между им и Богом. Между ним и Богом. Это не мое дело решать, где этот человек находится. Возрожденные люди бывают в самых разных местах. Теперь, даже Церковь Божия, Настя пишет нам о том, что мы все не идеальны. Да, мы все не идеальны. Именно поэтому мы проходим через искушение. Если бы мы были идеальны, мы бы сказали, что мы не знаем искушений. Вот, но мы проходим через искушение и иногда падаем. И Игорь ставит перед нами вопрос. Он говорит, ну вот вы говорите о любви, но представьте себе, что к вам пришла молодая девушка, молодая, цветущая, красивая. Вот. И к вам пришла женщина, которая за 50, которая неопрятная, которая неумытая, от которой разит перегаром. Вот. И какой из них, кому из них вы проявите большую любовь? Ну, пару мужиков надо бы в эту картинку еще включить, а то как-то все это получается одностороннее, Игорь. Так вот, по плоти, понимаете, какая штука? Если я проявляю любовь больше, ну, сейчас пока скажу в кавычках «любовь», объясню почему. Если я ловлю себя на том, что вот да, в первом случае я готов прямо так вот любить, любить, помогать и поддерживать, а во втором я отвернусь, тогда это любовь по плоти. И это вообще не любовь. Это в принципе не любовь. А, кстати говоря, молодую, красивую девушку тоже могут не принимать, если она придет и начнет хамить. Да, вот будет та же самая проблема. Ее не примут. Но тут как раз к вопросу о том, что мы с вами несовершенны. И если я ощущаю в себе это, а я в себе это ощущаю, я знаю эту проблему, у меня эта проблема тоже есть. Это такая избирательность. Я прихожу к Господу и прошу у Господа прощения. Я знаю, что другие люди поступают так же. При этом я отлично знаю христиан, которые проявляют любовь к самым разным людям. Такие истории есть, такие рассказы есть в истории церкви, такие рассказы есть в современности. Такая вот... да, я понимаю, что это работает. И в своей жизни я встречался с самыми разными людьми. И Господь дает любовь к людям, которых трудно любить. Ольга, спасибо большое. Пионер всегда готов. Да, есть такое дело. Вот, чем пионер от сосиски отличается. Спасибо. Вот, значит, смотрите, я понимаю, что я несовершенен. Я молю Господа, чтобы Он меня менял. А проблема начинается тогда, когда мы говорим, только эта конфессия, только эта группа людей. Только эта группа христиан совершенна. Все остальные нет. Проблема начинается тогда, когда мы говорим, что только в этой церкви, только в этой конфессии истина. А истина не в церкви, истина не в конфессии. В церкви, в смысле, но никак в конфессии. Истина в Божьем Слове. И Господь действует в своей церкви, церкви в целом. Есть ли люди, спасенные в православной церкви? Да, конечно, есть. Есть ли люди, спасенные среди баптистов, в баптистской церкви? Конечно, есть. Есть ли лицемеры в православной церкви или в баптистской церкви? Да есть, конечно, и там, и там. Есть ли люди, заблуждающиеся? Да, и в православной, и в баптистской, и в любой другой церкви они есть. Так вот, есть на самом деле только одно разделение на две большие группы. Группа людей, которые принимают Иисуса Христа, и группа людей, которые Христа отвергают. Кстати, они могут при этом принимать церковь как организацию, как учреждение. Они могут при этом принимать какие-то церковные уставы. Они могут знать все как правильно. Это когда человек вам очень много может рассказывать про любовь к церкви, батюшка у него замечательный, там, или пастор великолепный. И он знает, что как делать. И он все песни знает. Он весь сборник нотный знает и так далее. Но вот про Христа он вам не скажет. Потому что как раз Христа во всей этой ситуации он и не знает. Бывает такое. Это очень горько. Но это бывает везде. Пишет нам Лариса, терпение крепнет с каждым новым трудным жизненным уроком вместе с крепостью Святого Духа и по Божьей милости. Кстати, вот вместе с каждым трудным жизненным уроком мы возрастаем и возможности противостоять искушениям, преодолевать. Доброе утро, пишет нам Фаина. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к Евреям, 12 глава, 14 стих. Старайтесь. То есть, прилагайте усилия. Это не автоматически. История про то, что вот мы каемся, и автоматически все вопросы решаются. Да нет, конечно, это не так. Все равно нужно прикладывать усилия. Не для того, чтобы спастись, не для того, чтобы получить спасение. Спасение дает нам Иисус Христос. Никак иначе. Но в христианской жизни нам бывает нужно прикладывать усилия. Так вот, когда представители одних конфессий, одних деноминаций, одних групп верующих начинают наезжать на другие группы верующих, это как раз и мешает, это и вредит миру. Такое бывает. Значит, я опять, некоторые спрашивают об этом, я сейчас просто еще раз разок повторю, потому что это сейчас будет в тему. Я рукоположен в Баптистской церкви. Я могу говорить о том, почему не согласен с православными христианами. Я могу объяснить, почему я не православный христианин вот в этом смысле. Но я не имею права наезжать на всех православных христиан. Я могу спорить, я могу приводить библейское обоснование, что в этих эфирах мы и делаем. Я протестант и горжусь этим. Но я знаю, что есть верующие в самых разных конфессиях. И не мое дело наезжать на частичку тела Христова. Или, если хотите, в данном случае, вполне это уместно, невесты Христовой. Признак возрожденного духом человека – любовь от чистого сердца. Да, и не путайте, пожалуйста, с тем ощущением, которое, как мне кажется, описывает Игорь, когда противопоставляет вот эту вот историю, да, вот он говорит, две женщины, одна такая, другая такая, то, о чем вы говорите, это никак не любовь от Духа Святого. Даже когда парень-христианин говорит этой девочке, пойдем, я тебя провожу, ты такая красивая, вот это совершенно не обязательно то же самое, что любовь, которая вдохновляется Духом Святым. В данном конкретном случае она бы ему могла сказать, а если через секунду перестану быть красивой, проводишь? А если лягушкой буду, а не царевной, будешь любить? Если да, так это любовью Христа. Никак иначе не получится. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя за то, что Ты нас направляешь, Ты нас ведешь. Укрепляй в нас, Господи, желание понимать Твое Слово и принимать его. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1245-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами начали разговор о Филадельфийской церкви, и мы говорили также о расположении этого города, Филадельфии. Мы сказали, что он находился далеко от побережья, в долине у реки. Но вот это действительно широкая долина, и проходит она у подножия горной гряды. В старом городе, который существовал как раз во времена апостолов Павла и Иоанна, был свой акрополь, был свой театр. И весь город был построен при этом весьма компактно, у подножия как раз той самой горы. Ну а сейчас этот город разросся. Это весьма активный турецкий город. Надо также сказать, что он находится в сейсмически активном районе. Иногда спрашивают, что случилось с людьми, которые жили в Малой Асии в апостольские времена? Ответ прост. Они покинули эти территории. Отчасти как раз из-за землетрясений, отчасти также из-за войн, когда с востока пришли такие языческие военачальники, как Тамерлан, а также на эти территории пришли и турки-сельджуки. В результате люди, ранее населявшие эти места, частично ушли, ну а многие были также и убиты. Так что население здесь практически полностью изменилось.
Но при этом надо понимать, что так или иначе этот город все время оставался населенным. Когда-то там жили анатолийцы. Потом пришли греки, и к апостольским временам основным языком стал уже греческий. И эта колония стала важным укрепленным городом, обеспечивавшим защиту таких городов, как Эфес, Смирна и Пергам. Вот это были действительно три великие города. Но остальные города были скорее крепостью, где стояли гарнизоны, чтобы либо остановить врага, либо, по крайней мере, замедлить его продвижение вперед. В прошлый раз мы с вами также говорили об эрозии почвы в тех местах. Но при этом почва там была весьма плодородная. Красивые лавровые деревья, множество цветов и вообще богатая растительность. Но в Филадельфии и вокруг нее было немало виноградников, особенно на склоне горы. И божеством, которому поклонялись там язычники, был Вакх, бог виноделия, уже известный нам по беседе о церкви в Эфесе. Соответственно, было там немало идолопоклонства. При этом, однако, христианство не только проникло в этот регион, но также там и закрепилось. Стоит сказать еще, что название этого города происходит все-таки не из Библии, как многие почему-то ошибочно думают. На самом деле название города Филадельфия – это свидетельство любви Аттала II к его брату Евмену II, которого он сменил на престоле. Ну, то есть Евмен был царем Пергама, и Аттал, его брат, взойдя на престол, взойдя на царство, решил выразить свою любовь и верность брату, назвав в честь него новый город. И надо понимать, что Филадельфия стала оплотом греческой цивилизации, греческой культуры в азиатской атмосфере. Был там, как мы уже сказали, и греческий храм, посвященный Вакху. И, между прочим, Филадельфию даже называли маленькими Афинами. Как раз по причине того, что это был греческий город, по-настоящему греческий город, в азиатском культурном окружении. В 17 году нашей эры в Филадельфии произошло сильное землетрясение. Город был полностью разрушен. Кстати, то же землетрясение разрушило и Сардис, и многие другие лидийские города. И вот тогда император Тиберий выделил огромную сумму денег на восстановление этих разрушенных городов. Города в результате, конечно же, были восстановлены. Ну а во время крестовых походов здесь шли бои между христианами и сарацинами. И уже в 20 веке, в 1922 году, здесь воевали Турция и Греция. Мы также отмечали, что в Турции не так много христиан. И даже если считать все конфессии, все деноминации, то все равно получается, что это не более 0,4% населения страны. И это при том, что сегодня Турция становится все более и более мусульманской. Филадельфийская церковь находилась в стратегически важном районе, и такое расположение способствовало как раз миссионерскому служению этой церкви. Мы с вами назвали ее Церковью Возрожденной, церковью, которая вернулась к Божьему Слову и начала проповедовать Божие Слово. В исторической перспективе это движение, в котором церковь возвращается сегодня к Богу и Священному Писанию. Конечно, библейскую проповедь в церкви нельзя назвать новым явлением. Однако за последнее столетие она приобретает популярность, приобретает все большую важность. Мы видим, что в христианском мире сегодня растет интерес к Божьему Слову. И как раз в этом контексте мы понимаем, что наша программа далеко не случайность. Бог восставил это служение для нашего конкретного времени. Оно необходимо здесь и сейчас. И ваши письма, в которых вы рассказываете о том, как Бог действует через свое слово, ваши письма, в которых вы пишете о том, как вы много лет были христианами, но никогда серьезно не относились к чтению и изучению Священного Писания, а вот теперь стали открывать для себя Божие Слово, все эти письма как раз и свидетельствуют о том, что Господь совершает свое дело. Ну а теперь, друзья, начнем читать и прочитаем 7 стих 3 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. И я напомню, что ангел – это человек, призванный быть Божьим вестником. Это предстоятель или пастор церкви. Именно через него Господь обращается к каждой из семи церквей. Господь снова берет нечто важное вот из этого видения, которое мы уже читали в первой главе. Видение прославленного Христа, нашего великого первосвященника. Так говорит святой. Господь напоминает им о своей святости. Он был свят в своем рождении. Он был свят в своей смерти. И он свят сегодня, как великий первосвященник. Вы помните, как ангел возвестил Марии, что то, что родится от нее, святое? Также и в своей смерти он был свят. Он стал грехом за нас, но при этом он был свят и безупречен и не осквернен. И в своей святости он отделен от грешных людей. Мы с вами говорили уже об этом в связи с цитатой, которую мы находим в Деяниях апостолов, 2 глава, 27 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Итак, мы с вами видим, что он свят. Он был свят в своей смерти, а также и в своем воскресении. И это великая истина. Также он свят и сегодня, в своем положении первосвященника. И тут можно тоже кое-что прочитать. Это послание к евреям, 7 глава, 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». И также здесь, в 7 стихе 3 главы Откровения Иоанна Богослова, мы читаем, что он истинен. Не случайно он говорил о себе: «Я путь и истина и жизнь». Истинный – значит, не просто подлинный или настоящий, но также и совершенный, полный. Вы помните, что не Моисей дал израильтянам настоящий хлеб, истинную манну? Хлеб истины – это Иисус Христос. И мы также читаем, что он имеет ключ Давида. И это все-таки не то же самое, что ключ от бездны и смерти, о котором говорилось в начале. Это указывает на царственные права Христа как правителя вселенной. Он воссядет на престоле отца своего Давида, и царство его не будет конца. Вот так говорит Божие Слово. Он воссядет на престоле Давида в тысячелетнем царстве. Ну а сегодня он суверенный владыка, и он уже восседает на престоле отца своего, ожидая, пока враги его не будут положены у ног его. Мы читаем также, что он открывает и закрывает. И по этой причине он может дать подлинное утешение, особенно когда ситуация кажется безвыходной. И вот эта последняя, заключительная часть стиха как раз и представляет собой то утешение, которое Господь дает нам в трудных обстоятельствах. Мы читаем 8 стих. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего». Между прочим, именно этот стих стал девизом для нашего служения по страницам Библии. В свое время мы начали наши беседы именно с этого стиха. Я хочу предложить вам парафраз этого места Священного Писания. «Я знаю твои дела. Смотри, я дал тебе открытую дверь, которую никто не может закрыть, потому что у тебя есть немного силы», и это слово «дюнамис», «и ты сохранил мое слово и не отрекся от моего имени». Вот эта церковь была верна Божьему слову. Вы можете называть ее протестантской, католической, какой угодно. Однако главная особенность этой общины – заключается в том, что она остается верной Божьему Слову. И такие общины есть сегодня по всему миру. И обратите, пожалуйста, внимание, что здесь написано «Я знаю твои дела». Господь Иисус действительно ожидает от нас плод. Он ожидает дел в жизни верующих людей. Да, мы спасены по благодати, но мы сотворены для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. И наша ответственность – ходить в Господе и совершать эти дела. Если ваша вера не производит дел, то что-то глубоко не так с вашей верой. Помните, ведь именно об этом и говорил Иаков, автор одной из наиболее практически ориентированных книг Священного Писания. Этот практик и молитвенник Иаков: «Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе веру мою из дел». Это не про исполнение закона, это дела веры. То есть вера проявляется через дела. Спасающая вера производит дела. Жан Кальвин писал на эту тему так: «Да, спасает одна лишь вера. Но спасающая вера не остается одна. Она производит добрые дела. Я отворил перед тобою дверь, читаем мы, и никто не может затворить ее». О чем здесь идет речь? Возможно, это дверь к радости в Господе, дверь к подлинной христианской жизни. Но это также может быть дверь к познанию Священного Писания, к познанию Божьего Слова. Есть, однако, еще один вариант. Я думаю, что это дверь благовестия. Это возможность идти в мир, чтобы провозглашать Божие Слово. Можно сказать таким образом, что это в большей мере не вход, а именно выход. Мы идем в мир, чтобы провозглашать Божие Слово. Ну и, конечно, познание Божьего Слова и подлинная радость и проповедь Евангелия миру идут рука об руку. Поэтому эти толкования совершенно друг другу не противоречат. Господь открывает перед церковью дверь христианской жизни. Господь открывает дверь познания Его самого. Господь открывает дверь благовестия. Мы приближаемся к Богу, мы познаем Бога, и вот тогда мы идем в мир и несем Евангелие. Мы читаем также, что «у тебя немного силы». И знаете, я это понимаю. Порой мне кажется, что у нас вообще не осталось никаких сил. Вот так же и Филадельфийская церковь. Это была небольшая христианская община с очень скромным материальным благосостоянием. Имущества, денег у этой церкви практически не было. Честно говоря, я уже устал от того, как в современном мире любят всякие отчеты и статистику. Постоянно хотят кого-то этими цифрами впечатлить, удивить. Но сколько уж можно? Главное ведь не в том, какая у нас статистика. Главное, несем ли мы Божье Слово. Статистику Бог сделает сам, если надо. У Него есть мощнейший компьютер, который Он как раз может использовать для этих целей. И, думаю, именно поэтому апостол Павел говорит: «Я не сужу даже самого себя, потому что всякое мое суждение о себе, особенно об успешности или неуспешности какого-либо из моих проектов или моего служения в целом, может быть ошибочным. Так что я лучше подожду, что скажет обо мне Бог».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем: «Ты сохранил Слово Мое». Вот именно тогда, когда Божьим Словом пренебрегали, эта церковь считала Писание авторитетным и богодухновенным. Да, я не раз слышал утверждение некоторых либеральных богословов 20 века, что ни один разумный человек не может верить в богодухновенность Священного Писания. Ну, это означает, что я уж точно неразумный, возможно, и необразованный, потому что я как раз верю в полную и дословную богодухновенность Священного Писания. И я все же считаю, что эти глубоко уважаемые богословы неправы в своем определении образованности и разумности. Дальше. Пятое качество, которое упоминает Спаситель применительно к этой церкви. «И не отрекся от имени моего». Это значит, что в то время, как в семинариях и церквях люди все более отрицают божественность Иисуса Христа, все же есть верующие, которые остаются верными Христу, провозглашая, что Он Бог и человек, и Он умер за грешных людей. Идем дальше и читаем 9 стих 3 главы Откровения Иоанна Богослова. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Остаток Израиля. Те люди, которые были спасены, к этому времени уже вышли из синагоги. Они перестали рассматривать закон как способ получить спасение и освящение. Ну а те, кто в синагоге остались, были теперь представителями лжерелигии. И как апостол Павел говорит в послании к римлянам, не весь Израиль – это подлинный Израиль. Павел считал, что истинный израильтянин – это тот, кто обратился ко Христу. Ну а в контексте истории ранней церкви речь идет о ситуациях, когда люди, обратившиеся ко Христу из иудаизма, начинали проповедовать веру, которую некогда презирали. Это, между прочим, история и самого апостола Павла также. Нужно отметить, что Римская империя использовала евреев как раз в качестве поселенцев, когда надо было колонизировать или освоить новые территории. То есть в новые земли отправляли именно евреев. Именно поэтому они оказались и в Малой Асии. Господь Иисус говорит также, что Он покажет и врагам Филадельфийской церкви, насколько Он любит свою церковь. И это как раз шестая похвала от Христа, обращенная к этой церкви. Заметьте, пожалуйста, как здесь об этом написано. «И как ты сохранил слово терпения моего» или «как ты сохранил слово в терпении», то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот это последняя, заключительная похвала. И она про то, что Филадельфийская церковь на протяжении долгого времени в терпении сохраняла слово Христа. Очевидно, они терпеливо ждали, когда Христос придет за теми, кто принадлежит Ему. Как я уже отмечал, именно за последние 100 лет изучение христианской эсхатологии получило куда большее распространение, чем за всю предшествующую историю церкви. И в Европе, и в Америке, и во всем мире сейчас наблюдается особый интерес ко всему, что касается второго пришествия Христа. И даже либеральные богословы об этом рассуждают все больше и больше. Ну а слово Христово, книга Иисуса Христа – это и есть книга жизни. Можно ли утверждать, что в эту книгу записаны имена всех людей, всего человечества? Честно говоря, я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос точно. У меня есть предположение на этот счет. Я все-таки не буду сейчас ими делиться. Однако я знаю, что те, кто спасен, будут взяты для того, чтобы встретиться с Господом в восхищении церкви. И я полагаю, что именно Филадельфийская церковь – это церковь восхищаемая. Именно она, а не Лаодикийская церковь. Заключительное слово ободрения Христа, обращенное к церкви, как раз и состоит в том, что она не будет проходить через великую скорбь. И тут речь именно об особом периоде, о великой скорби, которая охватит весь мир. Об этом периоде мы будем читать в Откровении Иоанна Богослова, начиная с 7 главы и до 19 главы. Церкви там нет. Подлинная церковь к тому моменту будет удалена или взята из мира. Таково ее утешение. Такова ее надежда. Именно этого она ожидает. И именно поэтому она ожидает Христа с терпением и с верой, как наследница Божьих обещаний. Церковь ожидает именно пришествия Иисуса Христа, а не великой скорби со всеми ее судами, о которых мы с вами еще будем читать. И дальше возвращаемся к тексту. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, или дабы кто не украл венца твоего. Се гряду скоро». Это не значит «быстро». Это скорее значит «стремительно» или «внезапно». То есть, когда он придет, тогда и начнут развиваться события. «Се гряду скоро», дальше «держи, что имеешь», или «держись того, что имеешь», дабы кто не восхитил или не украл венца твоего. Нет, здесь речь, конечно, идет не о спасении. Уж тем более не о том, что кто-то данное нам спасение может украсть. Однако венец действительно можно потерять. То есть можно потерять не свое спасение, а именно свою награду. Поэтому держись крепко, исполняй Божью волю, исполняй Божье дело, чтобы не потерять ту великую награду, которую ты можешь получить. И 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Есть два таких столпа, о которых, возможно, идет речь здесь. Один из них как раз от той византийской церкви. Но есть еще один столб, еще одна колонна. Она находится у склона горы. Она скрыта среди лавровых деревьев. И эта колонна – это все, что осталось от города Филадельфия времен апостола Иоанна. Вот я полагаю, что образ как раз взят именно отсюда. Это такой пророческий образ. Побеждая в Иисусе Христе, мы как раз и становимся частью того великого сооружения – церкви, которое и строит Бог. И вот еще одна интересная мысль, если хотите, такая аналогия. Смотрите, здесь сказано. «И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». На побеждающих будут написаны новые имена. Имя Божие, имя Иерусалима, новое имя Иисуса Христа. Все они написаны на побеждающих. Так вот, аналогия. Знаете, как перевозят багаж? На него прикрепляют бирку с именем владельца. Так вот, я полагаю, что примерно так же дети Божии идут по жизни. И именно так же дети Божии будут путешествовать в вечность. Вселенная-то большая, но Бог даст нам Его имя для того, чтобы было совершенно понятно. Мы принадлежим Ему. Мы Его собственность. Он засвидетельствовал об этом. Церковь на земле в городе Филадельфия была разрушена. Однако есть ведь и вечные столпы в небесах, в небесном храме. И Бог пишет свое новое имя на нас с вами. Это Его имя. У нас лично нет такого нового имени. И вообще Бог более говорит здесь не о нас, а о себе. Он все больше и больше открывает нам свою сущность, потому что это имя отражает те личные отношения, которые у нас есть с Богом. В следующий раз мы с вами будем говорить о Ладокийской церкви, хотя, пожалуй, кое-что нужно будет досказать, кое-что нужно будет договорить и о Филадельфийской церкви также, и о том, почему я настолько убежден, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Мы продолжим нашу беседу уже в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.